Глава 33. Эдуард, король. И до того, как Майлз Гендон попал в буйную толпу, запрудившую лондонский мост, его наружность была весьма живописна. А когда он вырвался оттуда, она стала еще живописнее. У него и раньше было мало денег, а теперь и совсем ничего не осталось. Воры обчистили его карманы до последнего фартинга. Но не беда, лишь бы найти мальчика. Как настоящий воин, он никогда не поступал наобум и прежде всего составил план военных действий. Что мог предпринять мальчик? Куда он мог направиться? Пожалуй, думал Майлз, для него было бы всего естественнее посетить первым делом то место, где он жил прежде. Так поступают все бездомные покинутые люди, все равно сумасшедшие они или в здравом уме. Где же он мог прежде жить? Его лохмотье, его близость к грубому бродяге, который, очевидно, хорошо знал его и даже называл сыном, указывали на то, что он жил в одном из беднейших кварталов Лондона. Долго ли придется его искать? Нет, Майлз найдет его легко и быстро. Он будет высматривать не мальчика, а все уличные сборища, большие и малые, и в центре какого-нибудь скопления людей рано или поздно найдет своего маленького друга. Чернь, наверное, будет глумиться над ним, так как он по обыкновению станет, конечно, провозглашать себя королем. И тогда Майлз Гендон изувечит кого-нибудь из этих грубых людей и уведет своего питомца подальше, утешит, успокоит его ласковым словом и никогда больше не расстанется с ним. Итак, Майлз отправился на поиски. Час за часом он бродил по грязным улицам и закоулкам, выискивая сборище людей. Он находил их на каждом шагу, но мальчика нигде не было. Это крайне удивило его, но он не отчаивался. В своем плане он не находил никаких изъянов. Просто военные действия затянулись на более продолжительный срок, чем он рассчитывал. До рассвета он исходил не одну милю, повстречал множество всяких людей, но в результате только устал и проголодался. Ему очень захотелось спать. Он не прочь был бы позавтракать, но на это было мало надежды. Просить милостыню ему не приходило в голову, а заложить шпагу — это все равно, что расстаться с честью. Можно бы продать что-нибудь из одежды, но где сыщешь покупателя на подобную рвань? В полдень он все еще бродил по улицам, в толпе, которая следовала за королевской процессией. Он полагал, что маленького сумасшедшего непременно потянет взглянуть на такое зрелище. Он прошел вслед за процессией весь извилистый путь от Лондона до Вестминстера и до самого аббатства. Он бесконечно долго слонялся в толпе и, наконец, ничего не добившись, озабоченный, отошел прочь, обдумывая новый, лучший план. Углубившись в свои мысли, он не сразу заметил, что город остался далеко позади, и день клонился к вечеру. А выйдя, наконец, из задумчивости, увидел, что находится за городом, невдалеке от реки, в живописной местности, где расположены были богатые усадьбы. Здесь не любят таких оборванцев, как он. Погода стояла теплая. Он растянулся на земле возле изгороди, чтобы отдохнуть и подумать. Скоро им овладела дремота. До него доносились отдаленные глухие звуки пушечных выстрелов. Он сказал себе: «Коронация кончилась». И тут же уснул. Перед тем он не отдыхал больше 30 часов подряд. Проснулся он только на следующее утро. Он поднялся разбитый, полумертвый от голода, умылся в реке, вдоволь напился воды, чтобы наполнить желудок, и заковылял к Вестминстеру, ругая себя за то, что потерял столько времени даром. Голод внушил ему новый план. он прежде всего попытается добраться до старого сэра Гэмфри Марло и возьмет у него взаймы несколько шиллингов, а потом... Но пока и этого довольно, потом будет время усовершенствовать и разработать новый план. Сначала надо выполнить его первую часть. Часов в 11 Майлз очутился у дворца, и хотя народа пышно разодетого кругом было много, он не остался незамеченным благодаря своей одежде. Он пристально вглядывался в лицо каждого встречного, выискивая сострадательного человека, который согласился бы доложить о нем старому сэру Гэмфри. О том, чтобы попытаться самому проникнуть во дворец в таком виде, разумеется, не могло быть и речи. Вдруг мимо него прошел мальчик для порки. Увидав Майлса, он вернулся и еще раз прошел мимо, пристально вглядываясь. «Если это не тот самый бродяга, о котором так беспокоится его величество, то я безмозглый осел. Хотя я, кажется, и всегда был ослом, все приметы налицо. Не может быть, чтобы премудрый Господь создал два таких страшилища сразу. Это было бы опасным перепроизводством чудес, ибо цена на них сильно упала бы. Как бы мне заговорить с ним?» Но тут сам Майлз Гэндон вывел его из затруднения, потому что обернулся назад, почувствовав, что на него пристально смотрят. Подметив любопытство во взгляде мальчика, он сказал: «Ты только что вышел из дворца. Ты из придворных?» «Да, ваша милость». «Ты знаешь сэра Гэмфри Марло?» Мальчик вздрогнул от неожиданности и подумал про себя: «Боже, он спрашивает о моем покойном отце». Вслух он ответил: «Хорошо знаю, ваша милость». «Он там?» «Да», — сказал мальчик и про себя прибавил: «в могиле». «Не будешь ли ты так любезен сообщить ему мое имя и передать, что я желаю сказать ему два слова по секрету?» «Я охотно исполню ваше поручение, любезный сэр». «В таком случае скажи, что его дожидается Майлз Гэндон, сын сэра Ричарда. Я буду тебе очень благодарен, мой добрый мальчик». Мальчик был, по-видимому, разочарован. «Король будто не так называл его», — сказал он себе. «Ну да все равно, это должно быть его брат, и я уверен, что он может дать сведения его величеству о том чудаке». Он попросил Майлса подождать немного, пока он принесет ответ. Он ушел, а Гэндон остался ждать его в указанном месте на каменной скамеечке внутри ниши дворцовой стены, где в дурную погоду укрывались часовые. Не успел он усесться, как мимо прошел отряд алебардщиков под командой офицера. Офицер увидел чужого человека, остановил своих людей и велел Гэндону выйти из ниши. Тот повиновался и немедленно был арестован как подозрительная личность, шатающаяся около дворца. Дело начинало принимать нехороший оборот. Бедный Майлз хотел было объясниться, но офицер грубо приказал ему молчать и велел своим людям обезоружить и обыскать его. «Может быть, вам Бог поможет найти что-нибудь», — сказал бедный Майлз. «Я много искал и ничего не нашел, хотя мне так нужно было найти». И действительно, у него ничего не нашли, кроме запечатанного письма. Офицер разорвал конверт, и Майлз улыбнулся, узнав каракули своего бедного маленького друга. Это было послание, написанное королем в тот памятный день в Гэндонском замке. У офицера лицо пожелтело, когда он прочел английскую часть письма, а Майлз, выслушав ее, побледнел. «Еще один претендент на престол!» — воскликнул офицер. «Они нынче размножаются, как кролики! Схватите этого негодяя и держите его крепко, пока я снесу это драгоценное послание к королю!» «Ну, теперь все мои злоключения кончились», — бормотал Майлз, «ибо я наверняка скоро буду болтаться на веревке. Эта записка мне не пройдет даром. А что станется с моим бедным мальчиком? Увы, это одному Богу известно». Через некоторое время Майлз увидел быстро возвращавшегося офицера и собрал все свое мужество, решившись встретить неизбежную смерть, как подобает мужчине. Офицер тотчас приказал солдатам освободить пленника и возвратить ему шпагу. Затем почтительно поклонился и сказал: «Прошу вас, сэр, следуйте за мной». Генден пошел за ним, говоря себе: «Если бы я не знал, что иду на смерть, и что мне поэтому следует поменьше грешить, я бы, кажется, придушил этого мерзавца за его издевательскую любезность». Они прошли через людный двор к главному подъезду дворца, где офицер с таким же почтительным поклоном сдал Гендена с рук на руки разодетому придворному, который, в свою очередь, отвесил ему низкий поклон и повел через большой зал между двумя рядами пышно одетых дворцовых лакеев, которые почтительно кланялись Гендену, а за спиной у него давились от смеха при виде этого величавого чучела. Придворный поднялся с Генденом по широкой лестнице, заполненной пышно разодетыми джентльменами, и, наконец, ввел его в обширный покой, где была собрана вся английская знать. Он провел Майлса вперед, еще раз поклонился, напомнил ему, что надо снять шляпу, и оставил его среди комнаты. Глаза всех присутствующих устремились на него. Иные сердито нахмурились, иные улыбались насмешливо. Майлс Генден был ошеломлен. Перед ним, всего в каких-нибудь 5 шагах, под пышным балдахином, сидел молодой король. Отвернувшись немного в сторону и наклонив голову, он беседовал с какой-то райской птицей в образе человека, наверное, с каким-нибудь герцогом. Генден смотрел и думал, что и без того горько умереть в отсвете лет, а тут еще подвергают тебя такому унижению. Ему хотелось, чтобы король скорее покончил с приговором. Некоторые из пышных вельмож, стоявших поближе, уже вели себя слишком нахально. В это время король поднял голову, и Генден увидел его лицо. Увидел, и у него даже дух захватило. Как очарованный, он смотрел, не спуская глаз с этого прекрасного молодого лица, и вдруг воскликнул: «Господи! Вот он и на троне, владыка царства снов и теней!» Не отрывая изумленного взгляда от короля, он пробормотал еще что-то невнятное, потом оглядел все вокруг, нарядную толпу, стены роскошного зала, и проговорил: «Но ведь это же правда! Это не сон, а действительность!» Потом опять взглянул на короля и подумал: «Или это все-таки сон? Или он и впрямь повелитель Англии, а не бездомный сумасшедший бродяга, за которого я принимал его? Кто разгадает мне эту загадку?» Внезапно ему в голову пришла блестящая мысль. Он подошел к стене, взял стул, поставил его посередине зала и сел. Толпа придворных загудела от гнева. Чья-то рука жестко опустилась ему на плечо, чей-то голос воскликнул: «Грубиян, невежа невоспитанный, как ты смеешь сидеть в присутствии короля?» Шум привлек внимание его величества. Он протянул руку и крикнул: «Оставьте его! Не троньте! Это его право!» Придворные в недоумении отпрянули, а король продолжал: «Да будет вам известно, леди, лорды и джентльмены, что это мой верный и любимый слуга Майлс Генден, который своим добрым мечом спас своего государя от ран, а может быть и от смерти, и за это волею короля посвящен в рыцари. Узнайте также, что он оказал королю еще более важную услугу. Он избавил своего государя от плетей и позора, приняв их на себя, и за это возведен в звание пэра Англии и графа Кентского. И в награду ему будут пожалованы богатые поместья и деньги, подобающие его высокому званию. Более того, привилегии, которой он сейчас воспользовался, дарованы ему королем и остается за ним и его потомками, и все старшие, вроде его, будут из века в век иметь право сидеть в присутствии английских королей, пока будет существовать престол. Не троньте его!» В зале присутствовали две особы, опоздавшие на коронацию и прибывшие в столицу только сегодня. Всего лишь 5 минут находились они в этой зале. Они слушали в немом изумлении, переводя взгляд с короля на воронье пугало и обратно. Это были сэр Гью и леди Эдит. Но новый граф не замечал их. Он все смотрел на короля, как зачарованный, и бормотал: «Господи, помилуй меня! Так это мой нищий! Так это мой сумасшедший! А я-то хотел похвастаться перед ним своим богатством, родовой усадьбой, в которой 70 комнат и 27 человек прислуги. Это о нем я думал, что он никогда не знал иной одежды, кроме лохмотьев, иной ласки, кроме пинков и побоев, и иной еды, кроме отбросов. Это его я взял в приемыши и хотел сделать из него человека. Господи, хоть бы мне дали мешок, куда сунуть голову от стыда!» Но потом он вдруг опомнился, упал на колени и, пока король пожимал ему руку, клялся в верности и благодарил за пожалованные ему титулы и поместья. Затем встал и почтительно отошел в сторону. Все смотрели на него с любопытством, а многие с завистью. В это время король увидел сэра Гью и, сверкнув глазами, гневно воскликнул: «Лишить этого разбойника его ложного титула и украденных им поместий и заключить под стражу впредь до моих распоряжений!» Бывшего сэра Гью увели. Теперь поднялась суета в другом конце зала. Толпа расступилась, и между двух живых стен прошел Том Кенти, причудливо, но богато одетый и предшествуемый камерлакеем. Том приблизился к королю и опустился на одно колено. «Я узнал, — сказал король, — обо всем, что ты сделал в эти несколько недель, и очень доволен тобою. Ты управлял моим государством с царственной кротостью и милосердием. Ты, кажется, нашел свою мать и сестер? Прекрасно, мы позаботимся о них. А отца твоего вздернут на виселицу, если ты пожелаешь этого и если позволит закон. Знайте вы все, кто слышит меня, что отныне мальчики, воспитывающиеся в Христовой обители на королевский счет, будут получать не только телесную, но и умственную и духовную пищу. Этот мальчик будет жить там и займет почетное место среди воспитанников. А так как он был королем, то ему подобает особый почет. Заметьте его одежду, она присвоена ему одному, и никто не смеет носить точно такую же. По этой одежде все будут узнавать его, и, памятуя, что одно время он был королем, будут оказывать ему подобающие почести. Он находится под особой защитой и покровительством короны, и да будет всем известно, что ему даруется почетный титул королевского воспитанника». Счастливый и гордый Том Кенти поднялся с колен и поцеловал руку короля. Ему позволено было удалиться. Не теряя времени, он помчался к своей матери, чтобы рассказать ей и сестрам все, что случилось, и поделиться с ними своей радостью.